Говорят, что месяц Адар исходит от слова «адерет» — верхняя накидка, о которой сказано у пророка Илиау. «И набросил на него адерет, плащ свой». И накидка эта, адерет сар, волосяное покрывало. И слово «волосы» созвучно со словом «саара» — «буря». И ограничение означает мысли и желания против духовной работы, отвлекающие человека от сближения с Творцом. Поэтому эти мысли и желания необходимо преодолевать усилием воли против разума. И хотя человек видит много противоречий в духовной работе, он должен увериться в том, что все управление Творцом — только доброе, несущее добро. И об этом сказано о Муше. «И скрыл Муше лик свой, потому что увидел все противоречия в управлении Творцом творениями и укрепился в своей вере выше разума». Сказали мудрецы, «И скрыл Муше лик свой, и удостоился увидеть, узреть Творца». Но необходимо знать, зачем вообще предстают перед человеком мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым управлением свыше, только для того, чтобы был он обязан притянуть на эти противоречия высший свет, а иначе не сможет победить эти противоречия. Это и называется величие Творца, которое привлекает к себе человек во время ощущения противоречий, называемое судом и ограничениями, деним. Ведь если противоречия эти могут исчезнуть, только если пожелает он победить их и противопоставить им величие Творца. Получается, что противоречия являются причиной, вызывающей проявление величия Творца человеку. А это означает, и набросил на него плащ свой, адерет. То есть человек после всего им пройденного относит все эти адерет сиар, противоречия именно к Творцу, поскольку видит, что Творец дал ему их специально, чтобы получил он на них высший свет. Но увидеть это человек может только после того, как удостоился высшего света, проявляющегося именно на противоречиях и ограничениях, ощущаемых им в начале. Он видит, что без противоречий и падений не было бы возможности высшему свету раскрыться, потому что нет света без кли. И потому видит он, что все величие Творца, которое постиг, открылось ему только благодаря противоречиям, ощущаемым в начале. И в этом смысл сказанного «Велик Творец на своих высотах», потому что благодаря адерет, преодолению противоречий, человек удостаивается величия Творца. И поэтому сказано «Хвала Творцу исходит из уст их», то есть его величие раскрывается через изъяны в духовной работе, который заставляет человека поднимать себя все выше и выше. А без подталкивания он ленился бы произвести малейшее движение и желал бы оставаться в своем уровне вечно. Если же человек падает ниже уровня, на котором, как он считает, ему подобает находиться, это дает ему силы бороться с падением. Ведь он не может оставаться в таком ужасном состоянии. Он не согласен в нем находиться. Поэтому он обязан каждый раз прилагать усилия, чтобы выйти из состояния падения, что заставляет его умножать величие Творца. Таким образом, человек нуждается в получении свыше все больших сил, которыми обладает, иначе останется в падении. И выходит, что каждый раз ощущение противоречий, сеарот, вызывает у него необходимость духовного продвижения и еще большего раскрытия величия Творца, называемыми тремя мерами милосердия. Об этом сказано: грешник подготовит, а праведник облачится. То есть все то рабство, все те противоречия, которые возникали в человеке, как помехи против его работы духовности сейчас, когда раскрывается ему свет Творца и освещает ему эти помехи, видится совершенно наоборот. И понимает он, что именно эти помехи помогают и прислуживают человеку в раскрытии света Творца, потому что именно они создали место для наполнения высшим светом, и эти помехи стали ему облачением, в которое облачилась святость. а потому дали свыше власть Аману, о чем сказано: «Я поставлю над вами Амана, чтобы властвовал над вами». И потому написано, что бросил Аман жребий, определяя судьбу, в месяц Адар. Месяц Адар, означающий тайну, Адера цар, волосяное покрывало, то есть самые большие ограничения. А потому знал Аман, что победит народ Израиля, ведь в месяц Адар умер Муше. Но он не знал, что в тот же месяц родился Муше, о чем сказано, и увидела она, что сын хорош. Ведь когда преодолевает самое тяжелое состояние, тогда достигают самого большого света, называющегося свечением величия Творца. Выходит, что все противоречия и ограничения были даны лишь для того, чтобы раскрыть величие Творца.
Мы говорим много об этом в последнее время, что нет другого источника для всех действий, для всех случаев, которые происходят с нами, когда у всего этого есть только один источник, и мы всегда должны видеть перед собой Его. Это называется, что всегда я сравнивал себя с Творцом и всегда находился с Ним в диалоге и бороться только против скрытия, когда нам кажется, что есть еще источники всего происходящего в нашей жизни, но все время только обращаться к Творцу и просить у Него.
Линацель — это астаразот битуранахуна. Линацеях —
представлять себя в правильном виде, это скрытие, и побеждать силы разделения, когда у них нет никакой роли у самих по себе, кроме того, что через них мы сможем изучить поведение Творца с нами, постичь работу Творца с нами через те же формы скрытия, которые приходят к нам, за которыми мы не видим Творца, единую силу, которая наполняет все. Но видим лишь всевозможные формы и образы через них. Поэтому главное, чтобы вся группа находилась в поручительстве с помощью того, чтобы мы все вместе держались за этот подход, что все формы, которые существуют между нами и Творцом, приходят лишь для одного. Все они приходят лишь для одного, чтобы через них мы раскрыли работу Творца с нами.
И
продвигались так все больше и больше к состоянию, когда мы смогли бы прийти к нему к форме раскрытия. И форма раскрытия продолжает ту же работу скрытия, только все различия, проблемы и сложности только усиливаются и становятся гораздо больше, чем раньше. И мы должны поэтому постепенно идти таким образом, шаг за шагом, представляя себе эти препятствия, что это мир со всеми его, составляющими, это всевозможные виды связи неправильные, и поэтому они скрывают воздействие единой силы, просить о том, чтобы убрать их, потому что мы хотим только раскрыть правление Творца, власть Творца, и таким образом продвигаться. Здесь необходимо несколько условий. Первое.
Свива, айну коах шимакифоти, кавана свива зело.
Нам необходимо окружение, это сила, которая окружающая нас, это не тело. Если будет сила, окружающая меня, я не вспомню, не смогу пробудиться, не смогу удерживаться сам, когда у меня есть работа против одной силы Творца, чтобы была у меня поддержка. Это первое. Второе, когда я обращаюсь к Творцу, я обращаюсь тоже через ту же единую силу. И когда я представляю себе весь мир, который приходит как скрытие, пока не раскрываю в каждой части его обратное, а раскрытие Творца, что все, что я вижу сейчас, как скрытую негативную часть, становится затем частью светящей, через которую я как раз раскрываю высший свет, высшую силу, и она становится уже позитивной. Так мы должны все время ставить себя в такое состояние. И тогда все, что происходит и в этом мире, и в формах скрытий духовных сил, мы видим, что это действует в соответствии с тем же, с той же программой, с той же формой, с тем же принципом. И так мы постепенно продвигаемся уже к духовной работе, где формы, образы, помехи, которые раскрываются, то, что называется формы противоречий, судов, гораздо сложнее, чем здесь. И мы тогда сталкиваемся с одной проблемой, когда нельзя все это решить в соответствии с тем, что человек становится умудреннее и может расшифровать поведение высшей силы с ним. Нет, только в простой мере связи с окружением, насколько поддерживает в ответ его окружение. То есть, насколько в чистом виде он работает, как сказано, чист будешь с Творцом твоим, Это позволяет Творцу преобразовать форму скрытия, в которой раскрывается ему весь мир в раскрытие. Вот и все. Тем самым он переходит от скрытия к раскрытию, к подъему. Да. Скотт из Англии и также товарищи из Реховата задают тот же вопрос, спрашивают, что называется находиться в непрерывном диалоге с Творцом? Что такое непрерывный диалог с Творцом? Человек должен все время находиться в усилиях формировать реальность в правильном виде, а не то, чтобы он чувствовал в теперешнем состоянии. Даже в духовных системах, в которых он находится. Как там формируется реальность? И он должен выстроить все... Это группа, учитель, творец. Но есть здесь три вещи. Это человек. Это то, что существует между ним и Творцом. То есть весь мир, включая группу, включая учителя, включая помехи и поддержку, и все. И творец. И он хочет, чтобы все, что сейчас проявляется в виде скрытия, форм этих скрытия, когда ты видишь перед собой силуэты, вещи непонятные, проявляющиеся из тьмы, но ты видишь, что здесь есть что-то. Конечно же, не в истинном, не в правильной форме, но есть уже проявление чего-то. Это значит, что ты находишься в состоянии лолишма, но в подготовке. И ты желаешь, чтобы эти формы преобразовались в истинные формы. Если бы не было этих ложных форм проявления, ты бы не производил на них усилия, чтобы желать, чтобы они преобразовались в истинные формы. Они бы не преобразовывались. И ты бы не раскрывал тогда Творца, потому что он должен раскрываться в истинных формах. Это не его форма, это форма, через которую он показывает, кто он, поскольку самого его ты не можешь раскрыть. Здесь должна быть какая-то форма. Авая, если мы говорим об источнике. Сейчас ты должен начать с судов, которые затем уже превращаются в милосердие. Но ты должен раскрыть любую проявляющуюся плохую форму или форму скрытия. А затем раскрыть, каким образом она преобразуется в хорошую, правильную форму раскрытия. Когда та же самая форма, когда она переворачивается, она становится раскрытием Творца. Поэтому мы не говорим, где эта статья у нас, и тогда он не просит, чтобы тени уходили. Тень святости и тень иной стороны, ситра-ахра. Когда они превращаются из одних в другие. И так это должно быть, иначе бы у него никогда не было связи, никогда бы он ее не мог прочувствовать, потому что все формы скрытия, почему он разбил клей? Потому что все формы этого разбиения, когда мы их объединяем, когда эти осколки являются главным, вот эти разбиения, когда мы не изучаем полного кли. Мы изучаем, каким образом это кли соединяется. Мы изучаем как раз вот эти места соединения, швы. И они дают нам возможность удержаться в высшей силе. Но то, что мы видим и статьи, это видеть Творца перед нами, когда Он говорит с нами, Он говорит через формы скрытия, неприятные, видеть эти формы как призыв правильно обратиться к Нему, видеть эти формы суды, когда они подслащаются, или формы негатива, которые превращаются в позитив, что мы в таком виде раскрываем его. Поэтому вся наша работа — это с помощью наших средств, это рав-группа, учеба, распространение, чтобы мы пожелали через них упоминать формы, которые стоят перед нами, скрытия, формы раскрытия. Но в формах раскрытия я должен отождествить себя с формой отдачи с Творцом в той мере, в которой я отождествляю себя с Ним. В этой мере суды подслащаются, и все. Да?
Так, со стороны творения в этом диалоге, от творения только молитва?
По сути дела, получается, что мы в этом состоянии приходим к крику, не к молитве. Молитва — это называется молитвой, да. Но вы должны понять, что необходимость заключается в том, чтобы убрать это скрытие. Теперь, когда мы хотим убрать это скрытие, у нас существует несколько состояний. Я опишу только два из них. Два состояния. Одно состояние, когда ты видишь, насколько скрытие ненавистно тебе в отношении твоего личного эгоистического свойства, и ты ненавидишь это скрытие так же, как ты ненавидишь что-то, когда я желаю, чтобы это только ушло, чтобы это не существовало в личном виде. Когда ты готов, нет большей радости, если бы ты слышал, что это исчезло, сгорело, не знаю, что там еще. Это первое. Это для того, чтобы тебя обучить мере твоей ненависти какому-то состоянию, теперь ты должен прийти к ненависти, к этому скрытию, в результате того, что ты чувствуешь вдруг к нему по ощущению полной неважности, у тебя нет никакого отношения к этому, только потому, что ты, для того, чтобы устранить его, доставляешь наслаждение Творцу. Можешь ли ты прийти к такой же форме ненависти, к этой форме проявления, только потому, что ты не можешь доставить Творцу наслаждение? У тебя уже есть критерий твой личный, эгоистический, да? И тогда ты должен отсюда взять твое впечатление по отношению к Творцу. Можешь ли ты настолько ненавидеть эту помеху, которая не является помехой для тебя, а помехой для него, чтобы доставить ему наслаждение? Конечно же, ради отдачи, не получения награды. Все, что мы изучаем, здесь есть уже всевозможные изменения, которые человек должен пройти внутри себя. Но
просто десятки вопросов на эту тему.
Выбери что-нибудь, потому что у меня есть еще люди.
Игорь из Киева спросил, человек должен просить раскрытия в работе или он должен полностью выкинуть такую просьбу из всех своих расчетов?
Я скажу тебе. Ты не можешь определить то, что ты просишь, никогда. Потому что это то, что происходит в сердце. Если ты просишь, что я попрошу, и это не просьба, это обман себя. Поэтому вопрос нерелевантен.
Подслащение. Это уже есть получение?
Как?
Подслащение деним — это уже получение? Я начинаю наслаждаться, получать.
Подслащение судов. Смягчение судов — это когда человек находится в получении. Почему? Нет, он не просит.
Хорошо ему?
Нет, нет, нет. И я не знаю, о какой форме проявления в массах ты говоришь здесь. Ты говоришь там о подслащении судов, о подслащении судов, о которых мы говорим в науке Каббала, когда подслащаются суды. Когда приходит добавка света хасадим, и тогда кли получает исправление хасадим и может продолжить света ради отдачи. Все в получении ради отдачи. Суды — это получающий келим, подслащение — получающий келим. Когда добавляется экран, с помощью света, возвращающего к источнику, человек может получить ради отдачи. Да. Передайте микрофон туда.
Вы упомянули, иди слепо, иди прямо за Творцом твоим. Когда вместе с подслащением деним, во время постижения системы, я начинаю ожидать подслащения, и так далее. Связано ли это с тем, что вы сказали, следуй всегда за Творцом своим? Что означает следуй за Творцом своим?
Обычно чистым, непорочным, хотя перед Творцом Своим. Это уровень, который не связан с духовным. И все думают, что непорочность человек наивный. Глупец, словом. Человек простой, не отличающийся особым разумом. Так ему сказали жить, и он живет, это называется непорочным. Нет. Непорочным называется совершенный. Иными словами, непорочный — это совершенный в отношении постижения, выяснения, контакта, раскрытия. Он находится в совершенстве. А мы говорим о получающих килим, которые проходят исправление и достигают состояния человек непорочный, то, что называется, это очень высокая ступень. Очень и очень высокая. Это непросто. Да. Ну, начнем с двух этих ребят, да?
Он здесь пишет, что... Что такое «скрыл Моше лик свой»?
Еще раз.
Он говорит, и увидел все эти противоречия, и его усилия, и силы веры выше знания у Моше. Чего он вдруг упоминает именно здесь, Моше, который приходит к отдаче? В каждом из нас есть отдача. Почему именно Моше скрыл лик свой? От кого он скрывает свое лицо?
Работа Моше заключается в том, чтобы работать ради отдачи на самом высоком уровне. Нет у нас никого, кто бы стоял выше Моше.
А коля удача ло айта безеще ая мастир это цмо.
И работа заключалась в том, что он скрывал сам себя, то есть находился уже в таком виде работы, когда строил вроде бы экраны скрытия сам. Да.
Но ведь... Нет, это я понял. Но здесь тебе пишется вся эта часть. Не связана с отдачей, не отдачей. Он говорит о разных попытках на нашем уровне достичь отдачи. И здесь он вдруг перескакивает к Моше, который вдруг скрыл лик. Это совершенно другой этап.
Нет, он говорит тебе, что если ты желаешь достичь истинной работы... Ты не должен стремиться к раскрытию, как ты думаешь. Но раскрытие всегда происходит в самом скрытии. И скрытие. Это не так, как в нашем мире. Но в духовном раскрытие происходит в скрытии. Когда это суть ее противоположность, когда вследствие того, что я собираюсь отдавать Творца без раскрытия себя, когда я скрываю себя, я не желаю, чтобы в моем действии я раскрылся ему как дающему. И я хочу только отдавать ему в чистом виде из всех своих килим, так, чтобы я внутри этих килим не существовал. Это называется законом чистой отдачи. А иначе Наверняка в моей отдаче будет желание получать. В каком-то виде это будет ради получения какой-то награды. Да?
Вы сейчас говорите о завершении процесса. Мы же говорим о пути, и он перескакивает туда-сюда.
Я говорю с тобой о любой духовной ступени. Я не знаю, то, что тебе кажется завершением, ты еще не знаешь, какие тяжелые условия существуют на первой ступени, когда мы производим такие большие усилия, еще не можем прийти к ней.
То есть, чтобы быть в отдаче, мне прежде всего нужно полностью себя отметить, и тогда я только прихожу к отдаче.
Ты должен полностью отменить себя в теперешнем состоянии. Полностью.
Тогда я войду в отдачу.
И тогда ты будешь в отдаче, конечно.
Это два противоречия, которые невозможно связать.
Почему это два противоречия? Это наоборот, это очень логично. Если я желаю давать кому-то и только на самом деле думаю о нем, я очень оберегаю себя, чтобы это было только отдачей, я планирую таким образом свои действия, чтобы он никогда не узнал о том, что я даю ему. Этого недостаточно еще, я еще должен спланировать все свои действия так, чтобы и я, мой эгоизм, а я во мне тоже не знал, что оно дает. Лучше всего, когда я буду помогать всему миру, а весь мир будет отдавать Творцу, может, там тоже будет какая-то моя частичка. И все? А я? Я вообще кто я? Самый скромный из всех людей, Моше.
То есть, действительно, невозможно это сделать, так как мы об этом думаем сами, только с товарищами, и вообще можно не почувствовать, что это со мной происходит, только тогда приходим к отдаче. То есть прийти к Моше самостоятельно невозможно. Нельзя самому сделать эту работу.
Нет, ты никогда не можешь вообще отдавать один Творцу.
Но вот это то, что нам здесь непонятно. Ты делаешь объединение между товарищами, и только потом можешь подействовать на...
Через объединение.
То есть это сила Моше.
И форма объединения между товарищами, эта форма объединения раскроется как форма Творца.
И в одиночку никаких шансов как бы что-то сделать.
А я не понимаю, есть шанс или нет шанса. В чем ты увидишь его? В чем увидишь?
Ну, я буду отменять себя перед ним все время.
Ведь нет у него ни образа, ни тела. Должна быть какая-то основа. Какая-то платформа, скажем, в наших словах, чтобы там это раскрылось. Как иначе раскроется? Поэтому он разбил кли, и тогда из разбитых килим, которые именно разбиты, а ты выстраиваешь их, ты достигаешь состояния, когда ты раскрываешь его форму.
Я должен отметить, что стоило бы сейчас остановить урок и сосредоточиться на этом, пока мы не решим. Есть столько вопросов и столько выяснений, что мне кажется, что это вообще все.
Хорошо. Один вопрос.
Что я должен делать в своем отношении ко всем видам скрытия, которые сопровождают всю мою жизнь, каждый день, ежедневно, уже нет места, где бы не было этих скрытий, и некуда убежать. И тебе не удается достичь, как вы упомянули, ненависти к тому, что тебе не удается отдавать ему, так как ты ненавидишь само состояние.
Да, ты должен, это развивается, пока ты не придешь к такой ненависти к скрытию, когда ты уже просто готов взорваться. Ты просишь одного, чтобы это исчезло. Не чтобы исчезло, и было что-то вместо этого, но ты должен проявить ненависть. раскрыть ее, и вследствие этого у тебя будет ощущение, что такое ненависть. Какую форму она принимает? Первое. Второе. Вслед за этим. Ты, как мы уже говорили, должен достичь следующего состояния. Когда ты оставляешь эту ненависть, она вроде бы охлаждается, исчезает. Ты начинаешь развивать свои отношения к Творцу, и тогда ты чувствуешь помеху в отдаче Ему. Помеха в отдаче Ему должна тоже быть ненавистна, как и та ненависть, которая ощущалась раньше. Это очень важно.
Что это за фактор, который не подводит меня к разочарованию или к большому крику? Всегда есть что-то недостает, и появляется сила избежать, вытянуть от боли, а не дойти до драматического состояния.
С одной стороны, тебе не дают возможности этого оставить, а с другой стороны, не дают тебе возможности прорваться внутрь. И это потому, что пока еще ты должен расти. Тебе еще не достает действий. Ну, передай Коке.
В этом диалоге с Творцом вы упомянули условия и сказали, что первое необходимое условие — это поручительство. Но поручительство — это некая сила, которая тебя окутывает и дает подмогу. Это не тела.
Угу.
Как человек входит прежде всего в контакт с такой связью?
Принимает участие. Принимает участие. В учебе, в проведении каких-то мероприятий. Да.
Но он участвует с помощью тела.
Если это тела, тела, если он представляет себе что-то более внутреннее, тогда это не тела. Это зависит от того, к чему он должен прийти и с какими понятиями он хочет работать. Да?
Человек должен достичь связи с Творцом.
Ну и что, он работает с телами? Тела ему помогут прийти к этому?
Так как прийти к окружению? И именно к связи с силой поручительства, которое находится в окружении.
Мне здесь нечего ответить. Я уже все ответил. Сказал все. Он должен находиться в поручительстве с другими, должен находиться в связи с учителями, с учителем, который направляет всех вместе. Он должен участвовать в учебе вместе со всеми и учителем для того, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. Он должен быть связанным. Связанным в этом центре группы, и все. Это является необходимым условием. Без этого вообще ничего не дается. И тогда в такой последовательной работе они раскрывают между собой всевозможные виды связи между ними. Когда в целом они приходят к отторжению, может быть, даже к ненависти, но, по крайней мере, к отторжению. Они начинают раскрывать, что есть что-то. И если играют только в это, а не когда на самом деле серьезно желают включиться, тогда ничего не раскрывают. Каждый просто показывает себя, как проявляет себя как джентльмен. И тогда ничего никому не раскрывают. А в группе, которая работает над духовным начинают раскрываться всевозможные трения, проявляться всевозможные проблемы. Но они не убегают от этого, они знают, что это так должно быть на духовном пути, а не то, чтобы они начали производить здесь всевозможные земные расчеты. Так это красиво, так некрасиво, это в этом обществе себя надо вести так, потому что мир таким образом себя ведет. Сначала говорим с одной так, а потом меняем свое мнение. Но группа, для которой главное прийти к реализации духовной работы, и она занимается этим, то она, конечно же, производит расчет прежде всего по отношению к этому. А не то, чтобы соглашалась со всевозможными отношениями и потоками в группе и так далее. То, что проявляется вследствие животного духа. И тогда, если мы работаем таким образом, мы достигаем состояния, когда начинают раскрываться им суды. То есть, на самом деле, разбитые места. И тогда мы от них уже начинаем свою работу и достигать раскрытия, раскрытия взаимной отдачи. Потому что это будет болеть им. А не что-то другое, то, что они представляют себе. Когда думают, что ждет их там ангел каждого, да? Или еще что-то. И избавлением называется, когда приходит свет отдачи и воцаряется в тех же товарищах, которые как несметные богатства. Нет ничего больше этого, взаимный свет, который вдруг наполняет их, когда они могут прийти к новой форме, от ненависти к форме объединения любви. Это является избавлением, и ничего другое, и ничто другое. К этому стремимся мы или нет, надо проверить. Да.
После того, как товарищи собираются и уже выполняют эти условия, которые вы упомянули, и между ними проявляется трение.
Да.
Что означает, что каждый из товарищей отвечает Творцу через силу поручительства? Обращение через силу поручительства как происходит? Откуда я знаю, что я обращаюсь к Творцу через силу поручительства?
Это ты раскрываешь сердце, когда ты вырываешься из состояния, когда ты видишь, что ты ни на что не пригоден, а очень хочешь, как младенец. Вот и все. Плачешь, требуешь, просишь. Да.
И просьба о том, чтобы скрытие стало раскрытием. Какая разница между скрытием и раскрытием?
Разница между скрытием и раскрытием, когда раскрывается форма отдачи между нами, когда я желаю, чтобы это произошло, чтобы мы находились в любви. Но не то, чтобы я хотел выиграть что-то на этой любви.
Об этих трениях, которые проявляются между нами, есть много видов проявлений для них. Что можно на них, чему научиться?
Ничему не нужно учиться в особенности. Не надо погружаться в эти все трения. Для чего мне находиться в этом зле, в этом мусоре? Я должен все время пытаться подняться над ним. Не находиться в этом. Да.
Но увидеть, что это моя неисправность, по крайней мере, так?
Я увижу это при условии, когда я захочу выйти из этого как можно скорее. Но выйти — это не освободиться. Выйти — это просить о том, чтобы превратить эту испорченность в исправление. Даже если я немного определяю, что это и испорченность, я сразу же прошу об исправлении. С помощью этих просьб я сразу же увижу еще глубже испорченность и смогу более правильно просить об исправлении. Просить даже на маленький груш, то, что называется, не раскрывать это, не ждать, чтобы это раскрылось в большой мере. Пытаться согласиться даже с самой маленькой деталью, которая испорчена, если ты соглашаешься с ней, это сразу же исчезает в виде испорченности, и ты не чувствуешь, как испорченность. Если ты не соглашаешься с ним, это начинает раскрываться, и тогда ты видишь, ого, что там находится, я раньше этого не видел, да. Это несогласие по отношению к кому? К себе или к Творцу? По отношению к свету? То, что я не согласен. С кем я не согласен? С собой, с испорченностью?
Всегда. Всегда по отношению к Творцу. Всегда по отношению к Творцу. Ты все время находишься в диалоге с Ним. И Он находится свыше той формы, которую ты можешь представлять как форму этого мира.
Человек не должен входить в дом молитвенного собрания, прежде чем обратиться за советом к Аврааму, Ицхаку и Иакову и получит разрешение, поскольку они исправили молитву к Творцу. Как сказано, «А я по великой милости Твоей приду в дом Твой». Это Авраам, свойство Хесед. «Поклонюсь святому храму Твоему» — это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом. «В трепете перед Тобой» — это Яков, свойство Тиферет, называемое страшный. И необходимо включиться сначала в них, а затем уже войти в место собрания и вознести молитву. Тогда сказано, «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь». Здесь выясняются три общих исправления, произведенные праотцами в Святой Шхине. Авраам исправил ее в свойстве «дом», что означает «постоянное место пребывания», когда человек может находиться в постоянном слиянии с Ним, так же, как и в доме своем он пребывает постоянно. Ицхак добавил исправление, исправив ее в свойстве «святой храм». И это означает, что царь находится там постоянно, потому что царь всегда пребывает в чертоге своем. А Иаков добавил исправление, исправив ее в свойстве страха. И это как врата в жилище, то есть вход, подобно входу в дом, который в ней, в Шхине, или входу в святой храм в ней. Как сказано, как страшно место это, и это врата небес. И после того, как человек уже включился полностью в эти три исправления працев, он может узнать всю меру исправления, имеющуюся в Святой Шхине. И тогда он войдет в дом молитвенного собрания и вознести молитву свою, исправив Шхине то, чего ей еще не достает. Пояснение сказанного. Авраам является основой Хеседа, находящегося в душах Израиля, потому что он исправил Святую Шхину в качестве места получения света Хесед. И она получила Хасадим за все души Израиля во всей их полноте. И если бы это сохранилось, весь Израиль были бы соединены с Творцом в непрерывном слиянии. А Святая Шхина была бы царским домом, полным всех благ и наслаждений. И ни один человек даже на мгновение не хотел бы разлучаться с ней. Однако все исправление Авраама заключалось в том, что он создал совершенное местополучение, в котором не может быть даже малейшего ущерба для света Хазадим, то есть поднял шхину к свойству отдачи и доставления наслаждения создавшему нас, и не получал ничего для собственного наслаждения. И это является свойством света Хесед и местом для его получения. Как сказано, говорящий «моё, твоё и твоё, твоё» называется праведником, хасидом, то есть вообще не требующий ничего ради собственного наслаждения. И поскольку все сокращения и все удержание ситры ахра происходит только в получении ради себя, то выходит, что он окончательно устраняет всю нечистоту клипот и ситры ахра. И шхина устанавливается полной чистоте. Однако на этом еще не довершается замысел творения, поскольку основным в замысле творения было желание насладить творение, когда мера наслаждения зависит только от формы и желания получать. Другими словами, соответственно, величине стремления получать измеряется и мера наслаждения от получения. Поэтому после того, как шхина уже исправлена только в виде кли отдачи, без всякого получения ради себя, то есть полного отказа от получения у Творца, а лишь отдачи Ему, еще не произведено никакое исправление относительно основы замысла творения, и совершается оно только когда открывается страстное желание получать. И это означает, что Авраам породил Ицхака, ибо после того, как Ицхак увидел шхину в полном совершенстве и наполнении светом Хесед, благодаря исправлениям Авраама, он почувствовал имеющийся в ней недостаток, что она еще не готова получить все заключенное в замысле творения. Поэтому он продвинулся дальше и исправил ее в качестве места получения таким образом, чтобы она была готова для получения всего желанного совершенства, включенного в замысел творения. То есть он пробудил и желание получать от Творца, но только в получении во имя отдачи. Это значит, что он страстно желает получить, но лишь потому, что таково желание дающего. И если бы дающий не желал этого, не было бы у него ни малейшего желания получать от него. Известно, что получение ради отдачи считается истинной отдачей. И в таком желании получения нет больше места для ситры ахра, и благодаря ему святая шхина окончательно установилась во всем величественном совершенстве. Потому что теперь она достойна получить все удовольствие и усладу от всего, что задумал Творец, насладить свои творения в тот момент, когда возник замысел их создания. Поэтому святая шхина называется сейчас храмом святости его, ведь теперь царь во всей своей красоте и величии пребывает в ней, как в чертоге своем. Однако со стороны исправления Авраама она называется только домом, то есть царским домом, так как там еще не выявилось все его величие и красота. И величие царя проявляется только в чертоге, предназначенном для него. И считается, что Ицхак исправил тем самым все гвурот, имеющиеся в душах Израиля, что означает подсластил все суды, проявляющиеся в управлении Творца. Ведь все ограничения, страдания и наказания приходят в мир только для исправления получающих келим душ, чтобы они были достойны получить все благо, включенное в замысел творения. И благодаря тому, что Ицхак уже исправил в свое время шхину в этом совершенстве, исправились тем самым и все гвурот, поскольку уже достигли своей цели. Но его исправление тоже не сохранилось, так как мир еще не был готов к окончательному исправлению. И поэтому от него произошел грешник Эсав, который испортил его исправление, и не удержался в нем, чтобы получать только ради отдачи, как было установлено Ицхаком, и упал в получение ради себя. Другими словами, даже в то время, когда открылось ему, что дающий не желает его получения, все-таки желал получать ради самонаслаждения. И это привело к тому, что пристали к нему Ситра-Ахра и Клипот, и поэтому сказано, что весь он был красным и покрыт волосами. И тем самым он снова опустил Раглаем, дословно ноги Малхут в Клипот, как сказано, ноги ее не сходят к смерти. И когда Иаков увидел ущерб, причиненный грешником Исавом, он произвел исправление святой Шхине в свойстве страх. Как сказано, а рука его схватила пету Исава. То есть, видя ущерб, причиненный Исавом Шхине, Яков исправил себя в великом страхе так, что поднял Шхину, сделав ее венцом над своей головой. И благодаря этому он придерживался одновременно двух исправлений — Авраама и Ицхака. И с его стороны не было нанесено никакого вреда. Однако это исправление еще не является конечным исправлением, потому что такой страх подобен страху прегрешения. Ведь пята Исава привела его к этому страху, без того, чтобы он сам прегрешил, как Исав. Однако конец исправления наступит после того, как будет устранена пята Исава, как сказано, уничтожит он смерть навеки, так как страх в это время будет только потому, что Творец Великий правит всем. И, конечно же, Яков для себя достиг этого истинного страха. Но относительно всего Израиля это исправление осталось всем поколениям после него, до конца исправления. И поэтому сказано, «А я по великой милости, хесед твоей, приду в дом твой». Это Авраам, свойство хесед, потому что Авраам исправил шхину в свойстве царский дом, полный всех благ, в свете хасадим. «Поклонюсь святому храму твоему» — это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом. Потому что Ицхак исправил ее в свойстве храм святости, прославляющий величие царя, как и подобает Творцу. В трепете перед тобой — это Яков, свойство Тиферет, называемое страшной. Потому что Яков исправил ее в свойстве страх, и тем самым он исправил ее в качестве места получения всех исправлений Авраама и Ицхака вместе. И необходимо сначала включиться в них, ведь как человек узнает, что еще осталось исправить в шхине, если не включит себя в эти три исправления, которые уже произвели в ней святые праотцы? Иначе говоря, он должен взять на себя выполнение всех действий согласно этим исправлениям, что и называется его включением в их свойства. И только после того, как включился во все эти три исправления святых праотцов, он может начать исправлять шхину с того места, которое установил нам праотец Яков, возвысить страх, сделав его высоким свойством, потому что Творец Великий правит всем, а затем уже войти в дом собрания и вознести молитву. То есть он должен возносить молитву и притягивать шхину высшие света вместе со страхом величия, чтобы привести ее к концу исправления. И об этом написано: «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь».
Форма, которую мы сейчас наблюдаем, это особая форма. Этот мир, наш разум, наши чувства в этой плоскости. Это форма окончательного разбиения. И мы должны стараться раскрыть зависимость моего отношения к группе и Творцу и этой картине. То есть, я хочу увидеть, как я изменяю свое отношение к группе и к Творцу,
так,
чтобы я объединялся с ними больше, и тогда мое отношение, взгляд на мир, как бы они менялись.
И
здесь я хочу найти такой регулятор. Какую-то формулу. Наше большее объединение. Притягиваемся ближе к Творцу, действуем в большем поручительстве, от учебы требуем большего, раскрыть силу, которая между нами находится и всем миром. И как, когда приходит какая-то сила и проявляет нам новую форму? Это то, что нам, с чем нам необходимо работать. И Зоар нас к этому подводит, потому что дает нам Он дает нам такие случаи, ты должен видеть, что они раскрыли. Люди, которые сидят в пещере. Во втором веке нашей эры. После разрушения храма, после того, как уничтожена была вся страна, все в ужасном состоянии, а они достигают вот таких подобных уровней в своем духовном постижении. И посмотри, о чем они пишут. Об Аврааме, Ицхаке, Якове. Обо всем. До конечного исправления. Обо всех состояниях. И все, исходя из раскрытия ненависти и раскрытия слияния.
То есть, если не раскрылся эгоизм человека в такой хорошей, сильной форме, у него не будет потом кли для того, чтобы облачить высший свет. И его постижение будет слабым, малым. Понятно? Мы не анализируем, насколько больше желание получает, потому что, конечно, когда оно раскрывается, оно неприятно пахнет сильно, но, приходя к исправлению, оно светит подобно высшему свету. Поэтому нам нужно привыкнуть к тому, привыкнуть ко всем этим формам, которые мы проходим. Потому что все эти ужасные формы, которые приходят к нам, раскрываются в человеке, в его среде. Мы все, что раскрывается в человечестве и вообще, мы должны собрать для исправления, чтобы раскрыть в этом Творца. Поэтому нельзя ничего отторгать, отталкивать и не закрывать ни на что глаза, а верить, что на все на это придут исправления.
Что значит, что в кли не хватает авиюта? Мы же знаем, что полный кли.
Не хватает авиюта в масахе. Ты прав. Авиют никуда не уходит. Авиют в масахе, который я могу присоединить к масаху. Те желания, на которые я могу просить исправления. А есть такие желания, о которых я не могу просить исправления. Понимаешь? Не могу. Например, есть такие явления, такие люди, о которых я не могу попросить, чтобы Творец над ними сжалился. Есть несколько таких ненавистных людей за историю человечества, которых я не могу поднять на вот уровень, ну, ангелов, или не знаю, как еще сказать, или в нашем мире, допустим. Не могу относиться ко всем как к чему-то хорошему и необходимому для творения. Не могу. Есть мир, мир весьма разнообразен. К этим я отношусь так, к этим иначе, ко всем по-разному. Ко всем относиться одинаково, ко всем как к доброму и творящему добро, и сказать, что здесь нет ничего плохого, только хорошее, не могу. Поэтому я, насколько я способен, делаю это, а насколько не могу, не делаю. Я присоединяю к своему экрану тот авиют, на который я способен. Чтобы это было соединено с силой отдачи. Чтобы это всех отбелило.
Какая связь между экраном и кли, который снизу?
Масах, экран, это сила, в которой раскрывается связь между творением и Творцом. Кли, который находится ниже масаха, если ты так образно об этом говоришь, это общее желание, которое есть в творении, часть которого соединяется с масахом, а часть не может быть соединенной с масахом, но остается под сокращением. Все желания должны быть в сокращении. Часть из них даже быть в отдаче, соглашаться с управлением Творца.
Ну, скажем, у экрана есть четвертая стадия авиюта. Он чувствует все желания под собой.
Естественно.
Тогда, если у меня есть экран третьей стадии, то часть...
Не то, чтобы чувствует. Он чувствует все желания авиюта Далит тоже. И на авиюте Гимель, Бет, Алиф и Шорош. Вопрос, какими желаниями может работать в той форме, в которой он с ними работает, в каком, в действии. Тогда у меня есть четыре уровня авиюта в соответствии с моим уровнем. С моей ступенью, на которой я нахожусь, я могу быть на ней либо зародышем, либо маленьким, либо большим. И на каждом из этапов есть большое количество состояний.
Что это значит, что с третьей стадии он чувствует все желание? Как может быть чувствовать желание четвертой стадии авиюта?
А как он сделал сокращение на авиют Далит?
Ну не он же сделал, выше сделал.
Нет такого. Не бывает. Не может быть, чтобы Высший сделал что-то по принуждению. Сокращение — это значит, что я хочу, чтобы на мне было сокращение. Я требую у Высшего, что я не хочу работать с этими келим ради себя. И тогда приходит первое сокращение, цимцум алев. Это неправильно.
Вы сказали, что авиют, который раскрывается, авиют в экране, когда я согласен просить, работать с этим?
У меня есть желание. Я ощущаю в них действительность. Я должен всю эту действительность направить на постижение Творца, на отдачу. Постижение Творца и постижение силы отдачи любви — это одно и то же. У него нет образа. Это не то, чтобы я дохожу до столба или до какого-то другого места. Я ощущаю все свои желания. И тогда я их сортирую. Какую-то часть я присоединяю к Масаху, какую-то нет. Все. Потому что не могу. На какую-то часть я прошу, исправь меня, переверни меня. А на какую-то часть я не могу, просить не могу, чтобы там он перевернул это во мне. Не могу попросить, но что я могу сделать? Я что, могу поднять ман за левый эвен, каменное сердце? Нет, я не способен. Да.
Когда мы говорим о виют, который раскрывается, всегда раскрывается в нескольких слоях таких, и тогда я провожу расчет.
А виют, который раскрывается, он раскрывается... Каждая ступень раскрывается как совершенная, как полная, с пятью уровнями авиюта.